Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов 7 минут, у микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда», и сегодня поговорим о принуждении, если хотите, к участию в массовых мероприятиях. Это такая распространенная практика в Российской Федерации, но в Саратове проводят служебную проверку в отношении чиновницы, которая как раз и принуждала бюджетников участвовать в майских демонстрациях. Так вот, о справедливости привлечения и бюджетников или привлечения к ответственности данной конкретной чиновницы мы сегодня подискутируем. С нами Артем Кирьянов, адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте.
Добрый вечер. Юрьевич.
Ну и ждем в нашей студии с минуты на минуту Олега Шейна, члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он должен появиться вот-вот в нашей студии, но пока начнем без него. Артем Юрьевич, насколько насколько справедливо вообще привлекать бюджетников на подобные мероприятия, на массовки, по сути, и насколько справедливо привлекать к ответственности тех людей, которые таким образом людей собирают?
Вы знаете, для меня этот вопрос, он даже в стилистике, вот в которой вы его предлагаете, не очень корректно звучит. Ну, во-первых, давайте разберемся, что такое принуждение. Да? Ну, все-таки принуждение – это такая своего рода силовая акция. Что за этим кроется? То, что людям, например, сказали, что у нас мероприятие, да, и обозначили время, место проведения. То, что им угрожали, например, какими-то санкциями на их рабочем месте. Ну, не знаю, увольнением, лишением премии.
Да, вот в этом надо разбираться. В этом как раз разбираются компетентные органы, как у нас принято
формулировать. Второй момент.
Но мы знаем, как это у нас происходит. Через обещание, слушайте, значит, у нас тут акция, там, субботник или еще что-то. Вот я буду тут отмечать, кто пришел, галочку. Те, кто не пришли, могут лишиться квартальной премии. Ну, например, так.
Ну, опять же, для того, чтобы лишиться квартальной премии, необходимы другие основания все-таки, да? А в любом случае, все, что происходит с зарплатой человека, особенно человека, работающего в бюджетной сфере, регулируется соответствующим законодательством. И никто, ни директор учреждения, ни главный бухгалтер не склонны его нарушать. И, как правило, этого все-таки не происходит. Да, другой давайте, вопрос, что происходит в Саратовской области, ведь это же та самая область, где вот не так давно за уборку снега была какая-то проверка, еще что-то. Может быть, у них там, их там охватило какое-то стремление найти правду жизни и поэтому немедленно пожаловаться на все, что говорит начальство?
Возможно.
Это одно.
Возможно. Но давайте честно. Мы знаем, что это в Российской Федерации есть. Вот именно согнать на какую-то массу.
Хорошо. Давайте.
Да.
Ну вот опять же термины согнать, разогнать, да. Это все несколько странно звучит. Вот мы приглашаем, сегодня мы говорим о том, что людей мотивировали, не знаю как, негативно или позитивно, но мотивировали прийти на празднование Дня Победы. Правильно?
Нет, на майскую демонстрацию.
А, на майскую демонстрацию.
Ну, Первомай, мир, труд, май.
Хорошо. Все равно это праздники, которые у нас в государственном календаре, которые являются выходными, но при этом, на мой взгляд, тоже не надо забывать и о работодателе. А в данном случае работодатель у бюджетной сферы – это государство. Поэтому со стороны государства было бы странно не стимулировать людей приходить на государственные праздники. Это во-первых. Во-вторых, сегодня ведь нет таких, ну, скажем так, показателей, что у нас должны все прийти на демонстрацию, чтобы отчитаться. Ну, вот нет сегодня. Да? И от количества людей, которые выйдут или не выйдут на площадь с лозунгами «Мир, труд, май» или какими-то другими, ни у кого, ни в комитете по образованию, ни в комитете по здравоохранению, ни в мэрии, в комитете по культуре, ни у кого ничего не изменится. Ни зарплату изменится. Не повысят,
изменится.
Ни выговор не выпишут.
Изменится.
Но нет таких установок сегодня.
Есть такие установки. Если проводятся массовые мероприятия, значит, нужна масса людей. Если не будет массы людей, но тогда не будет мероприятия. Это будет выглядеть глупо. Выглядеть будет глупо начальство, которое это мероприятие проводит. Поэтому, да, люди должны прийти. А дальше зависит от начальника, как их на это мероприятие пригласят.
Массовые мероприятия на сегодняшний день, они, вот, ну, как показывает моя личная практика, может быть, я не знаю, в каких-то богоспасаемых регионах я только бываю, да, вот нет такого критерия, что к нам на массовое мероприятие пришло... Здравствуйте.
Олег
Шейн, пришло мало народу, поэтому, значит, комитет культуры не получит премию, да? Ну, нет такого, да? То есть все считается из, что называется, среднегодовых величин. Ну, мы знаем, например, что на площадь на такой-то праздник выходит столько-то людей. Мы на это рассчитываем. Мы знаем, что, например, акция «Бессмертный полк» собирает огромное количество людей. И каждый год надо с запасом, потому что с каждым годом все больше и больше.
И туда сгонять
то есть не именно... нужно. Нет, не то, что сгонять не нужно, вопрос в другом. Что это вопросы скорее обеспечения, ну, вот этих вот рамок проведения мероприятия, чтобы было достаточное количество всего, начиная от сотрудников правоохранительных органов, которые должны обеспечивать правопорядок, заканчивая ларьками передвижными с питьевой водой, чтобы кому-то плохо не стало. Вот в этом задача администрации. Поэтому то, что вы сегодня говорите о прямом таком принуждении, это, конечно, можно воспринимать как полную профнепригодность людей, которые, значит, занимаются на своих местах чем-то, но у меня складывается впечатление, что все-таки это слегка такие надуманные форматы, и не так уж и принуждают, а может быть просят. А может быть, говорят о том, что все-таки бюджетная сфера должна участвовать в праздновании государственных праздников. Ведь их же не на Хэллоуин, так сказать, принуждают идти и заставляют покупать какие-то, я не знаю, специальные украшения.
Это Артем Кирьянов, адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации. Ну, как я уже сказал, Олег Шейн к нам присоединился, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов. Здравствуйте еще раз, Олег Васильевич.
И снова добрый вечер.
Да, теперь уже вам слово относительно вот этой проверки, которую устроили чиновницы в Саратовской области.
Мне кажется, что дурных людей везде хватает, но степень этой глупости будет пропорционально возрастать, если ее не осаживать. Ведь в чем здесь возникает вред? Во-первых, людям говорят, что вы не свободные люди, вы нанимались в государственные учреждения, как врачи, учителя, медсестры, санитарки или работники культуры, не работать, а вы нанимались, кроме работы, еще и проводить свое свободное время, как вам начальники скажут. Понятно, что, по сути дела, речь идет о разрушении трудового кодекса, такой диффузии. Причем, ладно бы это в частном секторе было, что само по себе тоже безобразие. Но когда идет это государство, получается, что если можно нарушать здесь, можно нарушать и в остальном. Но есть вторая вещь, которая не менее важна, чем первая. Любое понуждение влечет за собой всегда отторжение. Любая попытка человека что-то заставить делать всегда вызывает обратную реакцию. Мы это все проходили по Советскому Союзу. Я напомню, вот огромные массовые демонстрации, которые были тогда на 1 мая, 7 ноября, тоже в госучреждениях, там же все работали в госучреждениях.
Колонны трудящихся.
Выбора не было, да, конечно. Не было, да, не было частного сектора. И сколько людей потом выходило уже добровольно в 92-м году, когда это проводила уже красная позиция? В 100 раз меньше.
Не, ну вы тоже, понимаете, вы оцениваете совершенно разные вещи, да? Вот в 92-м году уже, так сказать, разрушено было сознание, да, то есть зато в 92-м году, в 91-м, в 90-м все выходили вместе, вот близкий мне город Петербург, вместе с Собчаком, да, вот полностью была Дворцовая площадь заполнена, да, то есть вот было такое вот торжество демократии, да, Ленсовет, как бы, да, то есть все готовы были выйти, поддержать вот новую власть, новый ветер перемен и так далее, да.
Торжество Дем-России, потому что демократия, власть демократов, это не одно и то же.
Ну, хорошо, тут не будем углубляться, просто не надо сравнивать, там, условно говоря, 72-й и 86-й даже, да, с 92-м. Я вот, к счастью, может быть, или к сожалению, ну, к счастью, наверное, мне было очень хорошо и интересно, застал, так сказать, демонстрации, которые проходили и День Победы, и 1 мая, и 7 ноября, И я просто получал огромное удовольствие, естественно, ходил, так сказать, в колонии наших коммунальщиков, поскольку у меня отец работник коммунальной сферы. Ну и вот так проходило мое детство. Интересно, с огоньком, да? И люди, которые были на демонстрации, они не были скованы наручниками, они получали удовольствие, им не было грустно. И вот эти два часа в родном коллективе, но в неформальной обстановке, на самом деле очень напоминали те, там, сказать, извините, корпоративные выезды и бизнес-тренинги, которые тоже производятся по выходным других вот сегодняшних частных компаний. То есть, что в этом плохого было, я не очень понимаю. Мне, наверное, в детстве было непонятно, что мы все, так сказать, рабы и живем при Советском Союзе плохо. Но и сегодня тоже обсуждать, опять же, участие в государственных праздниках людей бюджетной сферы, ну, давайте это так сформулируем.
По приглашению или по принуждению? Вот, вот, вот это сказал, же главный маркер.
Вот, согласен.
Вот я это как раз
ключевая
вещь. Да? Области.
А что было?
Да, это как раз и проверяют в Саратовской области, но если хотите, вот, пожалуйста, одно из последнего. Распоряжение одного из муниципальных предприятий. В целях организации участия работников такого-то предприятия города Москвы в мероприятиях по празднованию Дня весны и труда прошу в срок до 12 часов 26 апреля 2019 года предоставить в адрес отдела координации деятельности такой-то списки сотрудников и членов их семей, желающих поприсутствовать в качестве гостей на трибунах, установленных на Красной вот. Площади при проведении шествия профсоюзов учреждений города Москвы.
Отлично расформулировано.
Да.
В целях организации, да, значит, прошу
предоставить
списки желающих.
Вообще никакого принуждения нет.
Вот совершенно понятно, да, что есть трибуна в Москве или там Красная площадь, какой-то сектор, да, или любой стадион.
Ее нужно заполнить.
Ее нужно понять, кто туда придет. Как все будет происходить, сколько народу придет, чтобы не было давки, чтобы не было действительно зияющих каких-то дыр. И вот такое распоряжение совершенно логично, оно абсолютно законно, это я как юрист говорю, ничего не придерешься.
А потом да? Во что и оно трансформируется?
И обеспечивает присутствие тех желающих, которые заявились, которые придут, которым интересно.
Артем Юрьевич, здесь тонкость в том, во что это распоряжение потом трансформируется. Ну, пока оно что. Может... в некое обязательство, вот от такого-то отдела 3 человека, чтобы было, от этого 5 человек, от этого 10. Вот так это обычно у нас происходит.
Да нет, почему так обычно происходит?
Я здесь сказал бы, наверное, вот о чем. Мы на самом деле где-то все говорим солидарно, но где-то есть разногласия. Если мы подходим к этому тексту без подозрений, который был сейчас озвучен, в нем да. ничего не написано агрессивного.
Ничего предосудительного.
Да, ничего предосудительного. Вот есть трибуны, на них ограниченное количество мест, с тем, чтобы не было состязания
да.
за эти трибуны, мы хотим заранее понимать, сколько людей хотят присутствовать. Вот у нас в Астрахани, к примеру, каждое лето проходит день ВМФ, ходят по Волге корабли, проходят состязания, демонстративно ликвидируют там банды террористов. То есть понятно,
да, красивое,
что
это... интересное зрелище.
Да, да. Интересное зрелище. И понятно, что на трибунах места хватает не всем. И понятно, что те, кто смотрит на это за спиной других людей, они в досаде, они говорят, как же так. Это одна история. Но мы-то здесь говорим все-таки еще и о другом. Что у нас, как было 100 лет назад, о чем Аверченко писал Салтыковым Щедриным, светлая мысль начальника, она по мере того, как опускается вниз, приобретает все более и более гротескные черты. И очень часто в рамках наших учреждений и организаций есть даже формализованные правила о том, что премия дается за участие в общественных мероприятиях, какого рожна. Премия может даваться за тушение пожара, за какие-то сверхвыдающиеся успехи по работе, а вовсе не за то, что человек по призыву начальника пришел на какой-то...
Я бы даже так сказал, что в данном случае такие премии давать нельзя, потому что это противоречит законодательству.
Понятно. Просто мы говорим про реальную, к сожалению, культурную среду, в которой мы находимся, и я думаю, здесь тоже нет противоречия между теми, кто сейчас сидит в студии, что вот таких безобразий быть не должно ни в коем случае.
А можно я уточню? А вы бы стали привлекать эту чиновницу, например, увольнять ее или что какие-то взыскания? Она же действовала так, как привыкли, она действовала так, как принято у нас.
Знаете, у меня, я избираюсь с 94-го года, мои земляки делегируют мне это право, у меня коммуникация с людьми через социальные сети. Одноклассники, ВКонтакте, в Одноклассниках подписано 15 тысяч человек, в Фейсбуке больше 10. И мне люди регулярно в бюджетном секторе, в моем регионе, задают вопросы, на основании которых я несколько тревожу всяких наших местных начальников. Но здесь проблема вот в чем. У нас очень расформализованы правила. У нас большая часть заработной платы загнана в премиальную долю.
Да.
И премии написаны так, что хочу дам, хочу не дам. То есть можно дать премию там, за интенсивную работу. Никто не понимает, что такое интенсивная работа. И премия до 300%. 2% тоже до 300, и 150 до 300, и 300 до 300. И, в общем, как, извините за выражение, почешет начальник левая нога, такая будет премия. А, и вот в этом корень злат. И такого рода волатильные, подвижные правила по заработной плате, которые начальника делают...
Демиургом.
Демиургом, да, в отношении сотрудников. Они позволяют над людьми измываться. И отсюда пресекает все остальное.
Но мы-то отталкиваемся от веры в хорошего начальника.
Нет.
Как нет? Нет,
ну, знаете, хороших нет, начальников
правила и законы всегда должны писаться против все, дурака все и против злодея.
Все формализовать.
Чтобы у него ничего не получилось.
Хороших начальников не бывает, особенно для подчиненных. Ну вот, хоть одного подчиненного встретить, да, начальник у тебя хороший. Ну нет, конечно, да. Другое дело, скажет, не скажет.
У меня лучший.
Ну, вот не надо лезть, да, то есть сказать. Я понимаю, что начальник слушает эфир иногда. Но, коллеги, давайте так, вот... Еще вот две минуты, и мне кажется, мы уже можем разойтись, подведя черту, да?
Не-не-не.
Нам же надо заняться чем-то.
Мы можем через
три свой разойтись. Концентр, да.
Давайте шире сформулируем. Вот еще раз. Все-таки мы с вами про государственные праздники, когда говорим, да, мы их хотим или не хотим? Вот самый простой вариант, с которым, наверное, никто не согласится из наших радиослушателей, это отменить государственные праздники. Ну, их разных есть. Вот День народного единства 4 ноября, который, ну, на самом деле, мало кто понимает,
что это за день такой. Можно иначе вопрос сформулировать. Организовывать ли массовые мероприятия?
Нет, естественно,
нет. Демонстрации,
шествия. Это же такая экономия бюджета будет, если мы не будем, во-первых, если люди будут работать в день государственных праздников. Вот 23 февраля, День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А в народе День Мужчина. Вот какое отношение этот праздник имеет к Новой России, как День Советской Армии? Но мы же сделали его государственным праздником, хотя в Советском Союзе он был рабочим днем.
Дань традиции.
И мужчины поздравлялись, так сказать, на рабочем месте. Ну, приходили домой, конечно, на поздравившиеся, работы все равно не получалось. Поэтому, видимо, по просьбам женщин мужчин в этот день оставили дома, чтобы у них не возникла мысль какая-то предаться своим мужским забавам. Да? Поэтому вот так вот. Если мы отменяем вот эти все праздники, ну, может, за исключением Нового года, ну, уж это, так сказать, не...
И Дня ВДВ.
Да. Ну, День ВДВ, он, кстати, не является государственным праздником с точки зрения отдыха, да?
Это десантником,
расскажу. Да, но это как бы отраслевой праздник, скажем так, да? Ну, хорошо, вот отменили и прекратили тратить деньги на массовые мероприятия, на гуляния, на организацию демонстрации. Ну, кто нам за это спасибо скажет? Поэтому вопрос в другом. Вопрос в том, что каждый город, каждая администрация, они стремятся все-таки сделать каждый праздник максимально зрелищным, максимально хорошим, максимально комфортным для людей. Ну, вот нет такой администрации, которая бы сказала, слушайте, да ничего нам не надо, пусть как хотят, так и отдыхают, да? Ну, у всех просто свои деньги, да? В Москве это один бюджет, в Астрахани другой, в Северодвинске третий, в Иркутске четвертый, да? То есть это все зависит от ситуации. И как бы сегодня то, что бюджетников, условно говоря, ориентируют на участие в этих праздниках, это совершенно не идеологическая такая вот история, что все должны в едином порыве прийти с красными флагами, да? И вот вам флаги. А кто не понесет, тому... А как бы просто пытаются люди создать такую атмосферу праздника.
Это Артем Кирьянов, Олег Шейн.
Ну, на самом деле у нас противоречий нет особых. Вот я повторю еще раз. Вопрос в том, как это реализуется. Но если мы уж говорим про священную для нашей страны, которая понесла невероятные потери, дату 9 мая, про бессмертный полк, то я напомню, что бессмертный полк организовывался снизу по инициативе телеканала «Томск-2», как народная идея.
Изначально,
причем,
да.
Да, причем он не сразу получил там какую-то поддержку от местной администрации, организационную поддержку, я имею в виду. И смысл этой даты и этого шествия, он ведь очень глубокий. То есть люди смотрят свою личную историю, своих предков, поднимают их портреты, смотрят их боевой путь. Это воссоздание целой исторической цепочки и целой цепочки своей семьи, своей собственной истории. И этим очень этот бессмертный полк очень важен. Потому что на самом деле формируется некая народная солидарность, народное единство, настоящее, не фальшивое. И когда в него пытаются включить какие-то фальшивые нотки, ну, бывает такое. Мы же тоже иногда видим по итогам 9 мая, как вот эти фотографии участников Великой Отечественной войны где-то вот там сваливают на траву.
Кто-то выбрасывает,
да. Это означает, что люди несут не свои плакаты, не плакаты своих родственников. Это означает, что и само их участие в этот день, оно где-то не является добровольным, потому что когда добровольный, человек так не будет поступать. И, конечно, мы должны избегать таких ситуаций, потому что такие даты, они должны людей вдохновлять и объединять их.
Еще раз, чиновницу вы бы эту привлекли или нет?
Я проверку провел, посмотрел, что там происходит на местах.
Ну, вот
и сама по себе запись, она безобидная, а вот как это реализуется на практике, я бы поглядел.
Если выяснится, например, что да, она своим работникам сказала, значит так, нужно, чтобы от вашего отдела пришло 5, от вашего 5, от вашего 5. Вот это уже, как это, повод для того, чтобы привлечь?
Ну, у нас же есть замечательный механизм, который мы только что обсуждали. Подвижные премии, которые у чиновников тоже имеет место быть. Такой же подвижный.
Мы просто ломаем эту практику или нет? Вот что хочется понять. Вы бы за то, чтобы ее ломали?
Я бы за то, что она не создавалась. Потому что людей нельзя через колено ломать и заставлять их делать то, к чему у них нет добровольного желания. Никогда этого нельзя делать.
Это Олег Шейн, Артем Кириенов.
Вы знаете, я... ну как, отсутствие поощрения, как говорил мой научный руководитель, это уже наказание. И наоборот, отсутствие наказания – это уже поощрение. И в этом смысле, разобравшись в ситуации, ну, если действительно как бы в жесткой форме было, так сказать, приказано, да, там, с выкручиванием рук, а кто вот не будет брать, отключим газ, ну, наверное, этот человек, он должен работать, может быть, не с людьми, а с документами. Да, но вот всегда можно найти применение, достойное применение людям, занимающим позиции на гражданской или муниципальной службе. То есть надо разобраться. Ну, человек вот, ну, не может он выстроить коллектив так, чтобы не пришлось угрожать, а чтобы все, так сказать, были благодарны за то, что они могут пойти на этот праздник, чтобы не было никаких конфликтов. Ведь кто-то же жалобу эту написал.
А мне вот в этом образе видится человек волевой, конкретный, прямолинейный и потому эффективный. Ну, как мне так кажется?
Ну, вы знаете, эффективность, она не зависит от прямолинейности или хамства, да, или
вы, так сказать... Вы описали образ Угрюм Бурчеева из «Истории одного города».
То есть, ну, что такое прямолинейный, да? Людей надо мотивировать, да, и стараться это делать хорошо, потому что, ну, как бы... Давить на людей – это всегда снижение эффективности их работы. Вот видите, уже как бы кого-то допекли, да, а может быть и группу заявителей так, что пошла прокурорская проверка и так далее, да. Вот этого в практике нормального управленца быть не должно. Если человек не умеет работать с людьми, ну, давайте его переведем на бумажную работу, давайте он будет заниматься аналитикой, давайте мы его с повышением отправим, так сказать, в другую отрасль.
С повышением?
Но, конечно, с повышением. А как вы с понижением? У нас законы тяжелые, с понижением отправить – это уже проблема.
В общем, чем конфликтнее руководитель, тем больше тем у него шансов добиться карьерного роста.
Да-да-да, тем выше он идет по ступенькам. Есть такое наблюдение.
Я напомню, с нами Артем Кирьянов, адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации, и Олег Шейн, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов, с нами Артем Кирьянов, Олег Шейн. Артем Кирьянов – это адвокат, член Общественной палаты, Олег Шейн – член Комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов. Обсуждаем саратовскую чиновницу, в отношении которой проводят служебную проверку из-за того, что она как будто бы принуждала своих подчиненных приходить на какие-то массовые мероприятия. В данном случае имеется первомайская демонстрация. Ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. С телеграмма и начнем. Тихон пишет. Операция «Зритель». Чтобы не выпнули наш клуб из помещения, мы исправно ходили на все муниципальные праздники, митинги, «Единой России» и прочий хоккей с мячом. Один и тот же человек от администрации нас считал и отмечал. И на всех мероприятиях одни и те же лица, участники других местных клубов и кружков, все сотрудники муниципалитетов и прочие зависимые от районной администрации люди. Ну, то есть Тихон об этом рассказывает. Угу. Осуждающе. Что скажете, Артем Юрьевич?
Ну, вы знаете, вот опять же, клубы, кружки, да?
Да.
Речь ведь идет не о том, что они платят аренду. Это бесплатная для людей история, которая позволяет, ну, чем-то заниматься.
Обязаловка.
Может быть,
обязаловка.
Может
Олег Васильевич говорит клуб о том, что это порождает протест, в итоге рассыпается.
Слушайте,
вся эта
вот я не готов отвечать за талантливых людей из местных администраций вот там по конкретным адресам. Конечно, с людьми надо работать. И в том числе, кстати, и объяснять, что, ребят, вот так получается, вот 360 дней в году вы ходите, значит, заниматься в этот клуб, который мы как-то содержим за счет государства. Но государство от вас хочет гражданского участия.
Ну, это ерунда. Такое объяснение. Я скажу даже, почему.
Олег Шейн.
Арендные ставки определяются решениями органов госвласти.
Так правильно, если это бесплатно.
И они универсальные. Нет, это означает, что введена нулевая арендная ставка. Угу. Нулевая.
Правильно.
Нулевая, ноль, зеро.
Нет, да.
И категория клубов, она имеет соответствующее поощрение. Я напомню, что размер арендных ставок определяет местный парламент, это не решение мэра или главы администрации. А в местном парламенте у нас, как правило, сидят 4 фракции, не одна. И с какой радости людей начинают шантажировать, по сути, и говорите, вот-вот вы если пойдете, то и хорошо, а если не пойдете, то мы с вами будем разрывать арендный договор. Ставку они поднять не могут, потому что для категории пользователя шахматный клуб, там, спортивная организация, художники под студию арендуют помещение. Для категории пользователя вводится размер этой ставки, и никто не имеет никакого права ее поднять, потому что прокуратура того, кто будет поднимать, накажет на следующее же утро. И больше того, это фигурант будет 286 УК, превышение полномочий. Угу. А здесь речь идет об элементарном шантаже с угрозой разрыва арендных отношений и, по сути, вредительства по отношению к обществу, потому что если принято, что должна быть художественная студия, так она на общество работает, на страну.
Тихон, кстати, добавляет, но зла никто не держит. Помещение же давали, но прикол в том, что все эти мероприятия туфта, так оценивает Тихон.
Я же как раз об этом сказал в самом начале, что
по крайней мере злание,
степень раздражения, она может ведь быть, она может фрустрировать самые разные направления, у нее может быть разные преломления, разные формы. И вот если мы же берем Советский Союз, да, люди ходили 7 ноября, 1 мая с флагами, у них это где-то вызывало хорошее настроение, поскольку они общались с друзьями, знакомыми, только от КПСС тошнил. И чем закончилась для КПСС, история знакомая. Вот зачем повторяться-то?
Вы же придерживаетесь левых взглядов, левых, Олег Васильевич.
Да.
Ну, только смотрите, Первомай-то жив, благодаря в том числе и подобным мероприятиям.
Нет, конечно. Мы, наоборот, видим, что понуждение, которое имело место быть в Советском Союзе, оно во многом разрушило и патерналистское государство, когда сверху решают начальники, вот добрые начальники решают по-хорошему, а злые по-плохому. Нам ничего делать не нужно, мы должны дождаться, когда на место злых начальников придут добрые. Остальное все зависит не от нас. И вот эта система, она страну до добра не довела, и поэтому из нашего общества, к сожалению, можно видеть веревки. Можно спокойно повышать пенсионный возраст. Вы слышали, вчера анонсировано следующее повышение пенсионного возраста, уже в 28-м году, еще так лет на 5. Можно держать зарплату на уровне Латинской Америки и Тропической Африки, что угодно можно делать. А одна из причин заключается в том, что людей ставили в некие прокрустовы лужи. И говорили, вот вы выйдете немножко за его пределы, и вам будет нехорошо. Такое общество, оно лишено возможности развивать свою страну, у него нет практики защиты своей страны.
Это универсальное лекало для любого общества.
Ну нет,
там
конечно,
везде есть свое прокрустово ложе.
Нет, оно есть, конечно, но оно, как правило, учитывает интересы и действия многих участников. То есть некий вектор. Вот есть активистские группы, есть некий вектор между капиталом и трудом, скажем, там, теми, кто давно живет в стране, и теми, кто недавно приехал. А у нас по-другому, у нас еще одни ворота. В этом-то беда.
Ну, в какие ворота?
Мы знаем, какие.
Не-не, а вот давайте.
Ну, что, на текущий период, говорите, мы прекрасно знаем, какие ворота
да на ладно, них такое ощущение, висит что синий. Вы возглавляете них... фракцию «Единая Россия».
Нет-нет-нет, знаете, как ворота висит честно, синий флаг, думаете? Значит, там медведь куда-то идет. Я
отлично.
Не помню, влево или вправо.
Эта партия называется «Единая Россия». Мне вот не страшно, да? Отлично, «Единая Россия» получает по своим заслугам. Ну, вы видите, так сказать, что случается с рейтингами, да? И в этом причина, кстати, заключается именно в том, что «Единая Россия» не смогла организовать достойный прямой диалог со своим избирателем, в том числе и по вопросу пенсионной реформы. Ну, не смогла. Было мало времени, было недостаток профессиональных компетенций. Мало, например, у депутатов «Единой России» на местах происходит приемов и прямого общения.
Да слушайте,
не у каждого депутата по 15 тысяч подписчиков.
Вот да? Как человеку объяснить, что ему надо еще работать 5 лет?
Да, можно объяснить. Когда... Все нет, можно нет, объяснить. Нет, нам нет, уже нет. объяснили. Вот тем, как на 5 лет больше, это наше поколение. Это не те, кто уже выходит.
Я машу флагами,
потому что мы сейчас будем обсуждать пенсионную
реформу. Я не про пенсионную реформу.
Нет, подождите.
Я хочу просто к нему толкнуться и сказать одну мысль. Не надо сводить отношения между властью и обществом к проповедям. Что вот есть плохие попы или депутаты или пропагандисты, и поскольку они плохие, непрофессиональные и плохо объясняют, общество начинает испытывать изжогу на происходящее. Это не так. Люди в стране смотрят, как они живут, какие у них перспективы и у их детей. А вот вся эта пропаганда, какая угодно, КПСС, Русской Православной Церкви, Единой России, Радио Свобода, неважно кого, это вещь вторичная по отношению
как
к тому...
Как вторичная?
Абсолютно вторичная.
Вот смотрите, люди живут одинаково, примерно одинаково из года в год, ну и так чуть-чуть. Нет, если люди трудятся, то... Ну, давайте так, ну вот...
Ну, сейчас тезис, закончу, первый, да? Стартовый тезис,
люди живут примерно одинаково из года в год, но если они трудятся, они немножечко увеличивают свое благосостояние, немножечко приоткрывают какие-то другие двери своим детям и так далее. И так уж повелось, что называется, от сотворения мира, да, то есть социальные прыжки, они возможны только в дни революции, и то ненадолго. Потом приходит, что называется, контрреволюция, красный террор, белый террор, репрессии, и все равно, так сказать, откат идет. Да? Вот если мы в этой парадигме рассуждаем, то, конечно, очень важно, какая идеология, ну, в кавычках, да, не государственная, а вот просто, как, что говорится, да, как говорится, и какие, как вы говорите, проповеди читаются.
Нет, слушайте, конечно, парадигма неправильная.
Радио «Свобода» сделала многое для разрушения режима предполагаемого противника номер один Советского Союза.
Вот только...
и вот это как вот, бы как вот раз только, вопрос проповеди,
вот
да?
Вот только разрушил этот режим не Радио «Свобода», а Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза.
Ну нет, который, ну не было
именно,
как ПСС такой который
задачи. И оказался главным приобретателем от происходящего. Если мы посмотрим потом, кто приватизировал собственность, кто стал президентами в разных странах?
Конечно, во-первых, конечно. Да, во-первых, не ЦК КПСС оказалось в выигрыше, а ЦК ВЛКСМ. То есть совершенно неожиданно для себя они, так сказать, заняли место Алиф, старших товарищей на 25 лет раньше. Не, ну президенты это другое, да? Но вот российская элита, это вот, как коллега правильно отметил, это комсомольцы. Да?
Нет, конечно.
Борис Николаевич, это исключение.
Я предлагаю сейчас все-таки вернуться к нашим слушателям. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
А вот вы знаете, что мне кажется, когда людей куда-то сгоняют, это значит заведомо уже неинтересное мероприятие, на котором не будет массовости. И вот как правильно один из вас сказал, что когда проходит день ВМФ, ну народу не протолкнуться, это интересно, и сгонять никого не надо. Может, изначально не нужно организовывать такие мероприятия, чтобы людей туда сгоняли. Спасибо вам.
Спасибо. А вместо первомайской демонстрации – карнавал.
Слушайте, прекрасная мысль. Вот, Артем, кстати, Кириенко. О карнавале. Буквально недавно был в командировке в одной, значит, южной стране маленькой, и там, значит, карнавал. Я так с удивлением, а до него еще неделя, и люди репетируют карнавал, да? То есть, что требуется от властей, это поставить ограждение, ограничить движение по отдельным улицам. Неделю люди репетируют карнавал. Я говорю, слушайте, а что вообще происходит-то? Говорит, все можно забыть, все можно продать, взять кредит, занять денег, поучаствовать в карнавале, до следующего отдать снова, занять снова, поучаствовать. Вот у людей есть один такой масштабный праздник.
Украл, выпил в тюрьму, украл,
да, выпил. Да, масштабный праздник, карнавал. Все должны участвовать. Кто не участвует, тот смотрит. Но у нас же так нет. У нас такого нет. У нас нет такого одного праздника, в России, когда бы все в едином порыве.
А какая страна?
9 мая.
Это вот
и Новый год.
Голландская провинция Кюрасао. Вот,
Арубы.
Да, рядом с Венесуэлой. Соответственно, у нас таких традиций нет. У нас есть все-таки тематические праздники.
9 мая.
Нет, ну понятно, что 9 мая это праздник, это День Победы. Ну, тут праздник, не праздник, это все-таки скорбный день. И вот только у нас новая традиция, да, вот бессмертный полк, действительно, тут вопросов нет. На Новый год мы тоже не ходим на демонстрации, да, обратите внимание. То есть у нас есть тематические праздники, есть дань советскому периоду, есть теперь религиозные праздники. Посмотрите, сколько людей сейчас соблюдают пост, да, казалось бы, с чего бы. То есть вот эти все вещи, вот это все многообразие не подгрести под какие-то, понимаете, отдельные заявки. И, конечно, администрации на местах, ну вот если вот защиту их высказываться, они пытаются обеспечить праздник по всем поводам, которые есть в календаре. То, что коллега сказал, правильно, делайте интересно, люди будут сами приходить. Но не у всех получается.
Это Артем Кирьянов, Олег Шин.
Не у всех получается, поэтому людей надо сгонять. Но мы на самом деле идем немножко по кругу. Единственное, если же мы говорим про зарубежные страны, Кюрасао не показательный маленький островок, живет там сколько, 1100 народу, я думаю, даже где-то преувеличиваем. Но при этом я напомню, что и на Кюрасао, на соседней Арубе, на Гваделупе, Мартинике, там совсем недавно проходили довольно серьезные демонстрации рабочих, нефтяников, работников госсектора, которые добивались повышения заработной платы, поскольку жизнь в этих бывших европейских колониях сейчас, внешних провинциях Франции, Нидерландов, она довольно дорогая. И, а безработица, наоборот, высокая. Угу. И я себе не очень представляю, чтобы там составлять какие-то списки, что вы обязательно придите на день объявления Кюрасао отдельной провинции Голландии. Там, помните же,
да, я думаю, что таких списков там нет,
Нидерландские
острова, да и праздника потом их, такого. Да,
разделили. Нет. То есть вот эта вот принудиловка, это специфика все-таки, к сожалению, бывшего советского блока, и то уже не всего. А вот начиная от нашей страны и уходя туда вот на восток, совершенно карикатурные подчас среднеазиатские формы. Беда в чем? Что такая принудиловка, она по-любому является одной из форм подавления свободы и самостоятельности. И она проявляется потом в самых разных формах. Вплоть до того, а идите голосуйте, за кого мы вам скажем. А вот у вас хотя и есть право на 8-часовой рабочий день, задержитесь на работе без вашего личного согласия, без оплаты сверхурочных. То есть это все звенья одной цепи, это разные проекции одного и того же. Когда начальникам закон не писан, а люди выступают в роли рабов. Вот такого быть не должно.
Кирьянову, пишет Виталий, немного непонятна связь государственных праздников и, скажем так, долгом перед государством сходить на их праздники. Государство – это менеджер, оно ответственно за безопасность, чтобы газоны были зеленые, троллейбусы ходили по расписанию, тратит на это деньги и от наших налогов. Государство может создать площадки, где можно отмечать праздники, куда людям в праздники сходить должны решать сами люди, что бюджетники, что военные, что люди, работающие в частном секторе. Логику «люди для государства, люди выполняют», выполняющие любую прихоть чиновника, нужно выжигать каленым железом. Поэтому чиновницу нужно уволить, а ответственных за нее чиновников обложить штрафами, пишет Виталий. Артем Юрьевич.
Но чиновницу уволить, следующее, значит, неполное служебное, да. Ну, это концепция тоже подходящая и знакомая, можно и так. Но это не мой путь. Вы знаете, то, что наш радиослушатель написал, оно, в общем-то, вполне логично, имеет право на существование. Такая концепция тоже имеет право на существование, и государство как менеджер, и мы как налогоплательщики, да. Но жизнь, она, к сожалению, так сказать, богата нюансами, и может быть богаче, чем наше представление о ней. Поэтому здесь все-таки, когда мы имеем в виду государство, мы имеем в виду, вот, ну, я, по крайней мере, да, не только, так сказать, машину подавления, да, которая, значит, живет на налоге.
Нет, вы-то граждан, как раз видите, но не только менеджера, но и в том числе но аппарат насилия.
В том числе, нет, государство это не только менеджер, но и в том числе некая собирающая основа, да, как страна, как образ мышления, как некая идентичность. И вот, собственно, если мы боремся за, извините, нашу идентичность, как страны, как государства, как гражданского общества, как людей, тогда надо все-таки в этой борьбе участвовать. Слово «борьба», конечно, никому не нравится.
Опять да мы вернулись нравится. К насилию.
Но других слов пока еще не изобрели, в том плане, что необходимо отстаивать в том числе те сложившиеся, ну, скажем так, те сложившиеся паттерны, которые есть в обществе. Вот, наверное, об этом.
Это Артем Кирьянов, Олег Шуин.
Ну, не надо путать никогда государство и страну. Страна – это определенного рода культурные взаимосвязи между людьми, которые могут проявляться в разных формах – язык, вера в более ранний исторический период, сейчас уже в меньшей степени, хотя в разных странах мира по-разному. Культурные связи. Государство – это другое. Он была страна Болгарии на протяжении тысячелетий, а государством Болгария стала 100 лет назад. Поэтому эти вещи смешивать не надо. Больше того, интересы государства очень часто могут противоречить интересам страны. Пожалуйста, самый яркий пример – гитлеровская Германия. Очевидно, что то, что делало гитлеровское государство, противоречило интересам Германии как страны и привело Германию как страну к катастрофе. Или там Пиночет в Чили, тоже известная история, хотя не такая кровавая, но по своим социальным последствиям тоже заставляющая задуматься. Вот эти вещи не надо их смешивать. Теперь, если мы говорим о том государстве, которое все-таки должно быть, это временная историческая форма, как и любая форма объединения, она, конечно, является временной. Государства не было 5000 лет назад, и через 5000 лет, а то и через 500 их тоже не будет. Мы с вами не должны говорить, что все это навечно. Это не навечно. Но мы должны понимать, где государство способствует развитию людей, а где оно это развитие сдерживает. Государство, конечно, имеет определяющую роль с точки зрения безопасности, с точки зрения налогового перераспределения от там, капитала к обществу, с точки зрения организации масштабных инфраструктурных проектов, которые никогда никакой частный бизнес делать не будет.
Ну, потому что не имеет смысла для
бизнеса. Потому что это долгосрочные вложения, не факт, что они окупятся. И, кстати, да, очень много вот из начинок разного рода электронных гаджетов, это тоже то, что было сделано в рамках государственных институтов, потом уже ушло в коммерческий сектор. Но есть же вещи, когда государство сдерживает развитие общества. И вот эти моменты, мы должны их понимать. И когда государство начинает воспринимать себя как что-то давлеющее над обществом, как некий орден меченосцев, определяющий все и имеющий некое моральное право форматировать жизнь всех остальных людей, это, конечно, беда. Потому что до добра это не доведет ни общество, ни страну, ни это самое государство. Здесь должны быть механизмы формирования модели управления снизу вверх, конечно.
7373948. Сейчас слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, Виктор,
Московская. Да, Виктор.
Вот, ну, люди сидят как бы, ну, не рабочий класс сидит у вас там в гостях. Что они могут рассуждать? Вот, допустим, у меня родители работали в Москве. Все равно я ходил в своем маленьком городе на демонстрацию. Мне было не то, что весело, мне было гордо, что, ну, как бы много народу, все с одними мыслями. А сейчас, конечно, нынешним менеджерам невыгодно, чтобы народ где-то сплачивался, выражал какие-то эмоции. Сейчас вообще народа, рабочего класса, пролетариата, как такового нету. Все раздроблено. Одни барыги, другие менты, другие там охранники.
Нет, внимание, вопрос. Так всех сгонять обратно на вот эти демонстрации для того, чтобы чувство единства возникало?
Не надо сгонять, потому что сейчас нету цели сгонять. Совсем все поменялось. Зачем демонстрации устраивать, если все встало на капиталистические, на денежные рельсы? Зачем радоваться чему? То, что кредиты бешеные? Или то, что квартиру не каждый может купить? Чему радоваться? Чему радоваться вообще? Такому стилю жизни, когда там по 6, по 8 тысяч люди получают? Какая им демонстрация? Им колбасы хочется, они фруктов не едят там.
Спасибо, принимается. Вы можете прокомментировать?
Ну, а что комментировать? Наверное, я не отношусь к рабочему классу, с учетом, так сказать, того, что много учился, так сказать, повышал свою профессиональную квалификацию. Но, как бы, а не могу не согласиться с радиослушателем. Да, действительно, уклад поменялся, да, действительно, вот и сама демонстрация, как вот само слово, ну да, что демонстрировать? Да?
То есть радоваться нечему.
Радоваться нечему ни с той, ни с другой стороны. Радоваться нечему, что нам нечего демонстрировать. Но нам также радоваться нечему, что у нас люди, так сказать, где-то не получают удовольствия от праздников, будь то государственные или, ну, что называется, Новый год. Хотя Новый год тоже государственный праздник. Поэтому здесь всегда есть какой-то нюанс вот в сегодняшней конкретике. Вот меня заставили, да, и правильно Олег Васильевич говорит, вот если меня заставили, вот в жесткой форме, конечно, мне неприятно, но я иду, да. А если все хорошо, так это же счастье.
Я три вещи тезисно скажу. Первое. У нашего слушателя прозвучала одна важная вещь, но выводы из нее они другие, чем он предполагает. Она прозвучала вот о чем. Что было единомыслие. Оно было. Показное, сверху. Но оно было и плохим. Потому что единомыслие предполагает отсутствие критического мышления и полное доверие тем, кто сидит на вершине Олимпа. И когда те, кто сидят на вершине Олимпа, в конце 80-х сказали, дай бог всем Советским Союзом, власть у нас есть, а вот денег не хватает, в огромной стране, где жило 300 миллионов, не нашлось возможности самоорганизации против разрушения этой страны и против этой самой приватизации, строительства дикого капитализма. А причина в единомыслии. Потому что единомыслие предполагает, что одна мысль на всех, и единомышленники не потому, что у них некая концепция есть, видение, а потому что так положено, так начальники сказали. Вещь вторая, коротко про рабочий класс.
Совсем коротко, потом нужно еще дать время на голосование.
Понятие пролетариат – это же не человек, который с колом ходит. Понятие пролетариат – это человек наемного труда. Если мы с вами посмотрим резко сокращающуюся долю малого бизнеса в России и выкинем из социологии 200 тысяч долларов миллионеров, то мы увидим, что пролетариат – это у нас 95% населения страны, включая тех людей, которые перебиваются временными заработками в качестве полубезработных, полуработников. Но это не только те, кто с физическим трудом. Это люди самых разных профессий. И как раз их самоорганизованность, она очень важна для страны.
А у вас в Госдуме есть профсоюз?
Нет, есть профсоюз сотрудников аппарата. Он есть. Я все время помогал водителям Госдумы, потому что там на определенном отрезке времени были варварские условия труда и доходило даже до забастовки. Это было давненько, лет 10 назад, но была такая история. Но самое главное, люди должны понимать, что от них зависит все. Известная фраза «от нас ничего не зависит, мы ничего не можем, начальникам виднее», она очень порочна. От людей все зависит. И когда это изменение произойдет в голове, у нас будет совершенно другая страна.
Запускаю голосование. Меня больше всего интересует, конечно, судьба чиновницы, потому что это конкретный живой человек, который жил по тем нормам, по тем правилам, которые существовали и существуют в Российской Федерации. Вот сейчас в ее отношении, в отношении саратовской чиновницы проводится служебная проверка.
Какого уровня чиновница? Скажите хоть и нам, и радиослушателям, это что за чиновница?
Нет, вам сразу интересен уровень?
Да, потому что разные бывают, соответственно, системы наказания. Ну вот какой уровень? Это заммэра, это представитель комитета, начальник отдела.
Никто ее на костре сжигать не будет. Но, например, мы предполагаем, что ее могут уволить.
Нет, это вряд ли. Здесь может быть идти... Если до этого биография была чистая, кристально, то, соответственно, выговор...
Дайте я запущу гиперболу. На волоске жизнь конкретного человека. Ее могут уволить. Вот она сидит сейчас грустная, слушает, например, в Саратовской области наш эфир. И думает, господи, как сейчас слушатели решат ее судьбу? Уволить! 134-21-35. Такие люди не нужны во власти. Нет, не увольнять, потому что таковы правила, такова норма жизни в Российской Федерации, это 134-21-36. Эту порочную практику нужно ломать, уволить ее, 134-21-35. Нет, не стоит ее увольнять, это 134-21-36. Наше голосование началось, у вас буквально 30 секунд, поэтому голосуйте интенсивнее. Ну и быстро пройдусь по комментариям. Серж 77 пишет, что в Беларуси радуются и демонстрации есть. Евгений, это все делается, чтобы потом по Первому каналу красивая картинка была. Ипатий. В детском саду 5 человек уже выделили на митинг, сказали, надо сверху. Как всегда, дали команду. Они так устают, нянечки. А им еще и на 1 мая идти, а потом и на 9 мая, пишет Ипатий. Ну и что еще? Государство по справедливости – это слуга народа или хозяин? Спрашивает 235-й, сдаваясь уже в конце нашей программы, таким риторическим вопросом. Как я не усугублял судьбу чиновницы? 84% за то, чтобы ее уволили. Только 16% это за то, чтобы ее оставили. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Артем Кирьянов и Олег Шейн. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо.